Большим о маленьких.
Прямой эфир на радио «Спутник». Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладеева у микрофона. Традиционно в это время со своей авторской программой к нам присоединяется педиатр Антон Равдин. Антон, здравствуйте.
Да, здравствуйте, дорогие.
Напомню и расскажу, да, проанонсирую, что сегодня тема нашей беседы. Мы поговорим о младенцах и о том, как отличить псевдоболезнь от какой-то реальной опасности. Но прежде, давайте, чтобы понимать, в каком русле пойдет у нас беседа, я признаюсь, что детей у меня нет, поэтому иногда, возможно, буду задавать какие-то вопросы, которые лично вам, там, допустим, да, или нашим слушателям покажутся глупыми, или ответы на них будут очевидными, но уж, простите, как есть, но я к тому же уверена, что среди наших слушателей есть, возможно, те, кто только-только готовится стать родителем, да, и какая-то информация будет полезной, ну и те, у кого уже есть детишки, то мы будем готовы и будем рады, если вы поделитесь своей историей, будете тоже активно задавать вопросы. Напоминаю, способы обратной связи, телефон прямого эфира, +7 495 95 95 91 2, также можно написать нам в WhatsApp и в Telegram по номеру 8 968 766 3311, и у нас идет видеотрансляция в группе ВКонтакте «Радио Спутник». Друзья, тоже подключайтесь. Антон, мне кажется, ключевой вопрос, с которого надо начать, когда мы говорим о младенцах, это все-таки какой возраст считается?
Младенцем юридически считается ребенок первых 28 дней жизни.
Ну, мы с вами
это
говорим...
Новорожденный. Ага. А младенец – это ребенок первого года.
Первого года. То есть сегодня мы говорим о таких детишках, правильно?
Ну, мы на самом деле как раз будем скорее сегодня говорить о периоде новорожденности, с которым мы сталкиваемся все так или иначе, рано или поздно. Да, любой ребенок, скажем так, через этот возраст пройдет. И в этот период мы можем встретить больше, чем когда-либо в жизни человека, очень много таких особенных состояний, которые в целом являются нормой абсолютной. Но поскольку от остального жизненного времени эти состояния очень отличаются, то есть взрослый человек никогда не встречал этого ни у себя, ни у кого-то из своих близких. Да? И он не может в своей голове сопоставить, что это нормально. Да? Вот условно с утра пойти умыться и высморкать нос, отсморкать слизь, которая за ночь скопилась, это нормально. А, соответственно, ну, как бы в голове не возникает, что это там что-то не то. А когда ребенок краснеет, желтеет, появляются какие-то высыпания, гнойнички и так далее, естественно, взрослый человек сразу начинает думать о том,
родители,
что...
Ну, родители, конечно, да, начинают переживать.
Какая-то проблема, да. Вот о том,
что не является
не
проблемой,
да? Переживать, да, мы попробуем поговорить.
Что же мы здесь, что здесь мы тогда отметим? В любом случае, к врачу, да, нужно обратиться и тут послушать, наверное, но все-таки большой список тоже, я так посмотрела, да, на что в такой ситуации родители начинают жаловаться, да, вот что вызывает их какое-то беспокойство. Список все-таки не маленький, если, может быть, вы меня поправите, Антон. А вот что чаще всего происходит, да, вот такая главная жалоба?
Главной жалобы нет, ровно как не бывает глупых вопросов. Если этот вопрос возник в вашей голове, он уже не глупый, потому что это говорит о том, что для вас это важно, и вы вот в данной конкретной там, какой-то ситуации не разбираетесь. И уметь это признать, это величайшая заслуга человека, да, homo sapiens, так сказать. Значит, вопросы, они разнообразны. Иногда то, что ты думаешь, вот смотришь на малыша и думаешь, о, наверное, родители пугают вот это, да, а на самом деле нет, пугает совершенно абсолютно что-то другое, на что ты даже внимания не обращаешь, потому что, ну, это вроде абсолютно нормальная история. В любом случае, к младенцу должен всегда приходить врач, должен осуществляться тот самый патронаж. Патронаж очень важен. Потому что у маленьких детей все меняется в течение там, 1-2-3 дней. И на первичном патронаже мы, естественно, рассказываем маме, родителям, там, неважно, кто присутствует, о том, что нормально, чего стоит ожидать в ближайшие дни, с чем они могут столкнуться. И придя через там, несколько дней, через неделю на повторный патронаж, уже спросить, а что было, что возникало, было ли что-то.
Ну, проанализировать, в итоге ситуацию.
Проанализировать. И когда мы получаем малыша после роддома с желтоватыми кожными покровами, это первое физиологическое состояние новорожденного, так называемая желтуха новорожденного. Связана она с тем, что фетальный гемоглобин, который циркулирует в крови плода, он живет всего 72 часа, быстро разрушается и высвобождает большое количество билирубина. И этот билирубин должен быть должным образом утилизирован, но он вот накапливается в крови малыша, меняется состав крови, и этот билирубин прокрашивает кожу малыша. Абсолютно физиологическое состояние встречается практически у каждого ребенка. Практически у каждого.
Это само проходит или необходимо что-то предпринимать?
В большинстве случаев это проходит самостоятельно в течение 2 недель или месяца. Дальше есть огромное количество этих нюансов. Да, вот вроде как поняли, физиологическое состояние. Окей. Когда должно пройти? К месяцу должно пройти. А следующий вопрос возникает в голове. А если к месяцу не прошло? Угу. Ребенку 3 уже месяца. Да, то что? Соответственно, именно эти моменты и должен уже оценивать врач. То есть ребенок, мама точнее, должна знать, что кожа малыша может прокраситься в желтый цвет. Дальше совет от врача. Мама, наблюдаем за интенсивностью прокрашивания и наблюдаем за уровнем прокрашивания. А обычно, такой простой лайфхак, скажем, чем ниже уровень желтухи, тем выше цифры билирубина в крови. Перевожу на русский. Если у малыша желтая только голова, то цифры билирубина низкие. Угу. Если у малыша желтая голова и верхний плечевой пояс, цифры билирубина выше. Если желтая и живот, и поясница, еще выше. Если желтый весь до кончиков пальцев ног, это высокие цифры билирубина. А градиент прокрашивания, как правило, распределяется именно в пользу светлого к ногам. То есть мы видим этого малыша, у которого более ярко выражена желтушность на лице и верхнем плечевом поясе, а дальше она светлее, светлее, светлее кожи. И мы говорим, нормальный, обычный, такой типичный малыш. А вот если мама замечает, что он начинает желтеть и становится однородно желтым и к ногам тоже, то не нужно ждать вашего педиатра еще неделю. Нужно вызвать или прийти самой на прием с этим малышом, чтобы как можно скорее проконтролировать уровень этого билирубина и, возможно, полечить. Возможно.
Вот такой вопрос нам уже приходит. Еще раз напоминаю, телефон WhatsApp и Telegram. Друзья, пишите 8-968-766-3311. Почему одних малышей кладут под лампу с желтухой, а других нет?
Все зависит от исходного уровня билирубина, который определили в роддоме. Малыш начинает желтеть, и дальше ему берут, либо есть аппараты, которыми транскутанно, так сказать, можно померить транскутанный билирубиновый индекс, перевести, там есть возможность перевести это на цифры билирубина и тем самым оценить возможный уровень этой цифры, соответственно, понять, стоит ли этого малыша.
Ну, то есть это своего рода необходимое лечение, позвольте, такими, если простыми
объяснениями. Это скорее даже, чаще всего это скорее такой профилактический метод, потому что мы понимаем, что малыш в роддоме находится, как правило, около 3 дней, и дальше выписывается домой. И если в роддоме на 3-й день он начал желтеть, и мы видим высокие цифры, уже высокие цифры, такие пограничные для его возраста, то мы понимаем, что дома, скорее всего, этот малыш начнет желтеть еще интенсивнее, и чтобы попробовать помочь маме с этим младенцем не попасть в какие-то затруднительные ситуации, этому ребенку иногда проводят эту фототерапию. Вот. Иногда действительно есть на это показания. Но это уже...
Ну, понятно, врач определит здесь, в этой ситуации.
А светит действительно не всех.
Угу. Помимо физиологической желтухи, какие еще мы должны вот такие вот особенности, которые не являются болезнями, да, отметить, а которые именно особенности у новорожденного?
Физиологическая эритема. Тоже крайне частая история. Очень классно выглядят детки, когда сочетается физиологическая эритема с физиологической желтухой. Детки получаются...
Вот он, врачебный юмор, друзья.
Да, не, а слушайте, это вообще без юмора. Они такие красивые апельсинки, вообще просто. Чудесный цвет. Ну, получается, желтый с красным, да? Получается такой оранжевый цвет. Ребенок мандаринка просто, вообще потрясающе выглядит. Физиологическая эритема. Ребенок рождается в смазке, смазка в родзале, как правило, удаляется, кожа впервые встречается с агрессивными воздействиями нашей внешней среды, сухость, бактерии, влага, влажность, наоборот, движение воздуха, ну и кожа раздражается, получается такое вот покраснение. Да, в течение нескольких дней оно сохраняется, и потом самостоятельно проходит. Лечение, естественно, как и все остальное, остальные физиологические состояния не требуют. Вот. Есть не просто физиологическая эритема, может быть, токсическая эритема у ребенка. Это вообще, на самом деле, вот тут, наверное, сразу чуть поподробнее скажу. У младенцев огромное количество различных физиологических сыпей.
Угу. Но вот, это потому что процесс адаптации, да, к окружающему миру идет, поэтому так.
Процесс адаптации и очень-очень много там завязано на гормонах, угу. которые ребенок, будучи плодом, в большом количестве получал от мамы. А потом после рождения его гормональная система немножко перестраивается, и мы видим много различных состояний. В том числе, соответственно, в виде сыпи и состояний тоже. Токсическая эритема. Покраснение различного диаметра на коже с различного рода элементами. Папулками, везикулками. Папулки – это бугорочки, везикулки – это пузыречки, распространенные на теле. Вот тоже абсолютно физиологическое состояние.
А именно вот эти вот покраснения, Антон, слышала таких два определения, если я правильно понимаю, это одно и то же. Укус аиста и поцелуй ангела. Вот есть такие, ну, казалось бы, красивые фразы.
Это другая история. Угу. Да, это другая история. Это невусунно, то, про что вы говорите. Это сосудистые такие сосудистые, ну, образованием их не поворачивается язык назвать, а сосудистые пятнышки, угу. которые располагаются на затылке или на лбу у младенца.
А, ну, то есть в конкретном месте, да? То есть это не по всему
телу? В конкретном месте, угу. да, в конкретном месте. Очень тоже распространенная история, мне кажется, больше, чем у 90% людей. Очень часто родители на это жалуются, вот прям один из топов, так сказать, да, что вот у меня у ребенка пятно на затылке, или вот на лбу, причем на лбу, кстати, реже почему-то их вызывают вопросы, вот на затылок как-то чаще пугает, хотя по мне так наоборот было бы. Абсолютно физиологическая история, с возрастом это все бледнеет, и становится незаметным, и заметно только лишь, когда мы начинаем нервничать, волноваться, агрессировать, либо повышается артериальное давление, эти капиллярчики наполняются кровью, и этот сосудистый рисуночек становится видным.
Ну, вот, если то есть на протяжении нашей жизни, допустим, если на лбу, да, у меня при рождении вот что-то такое было, то потом во взрослом возрасте я испытываю вот такие вот эмоции, это может вот так проявляться.
Может проявляться немножко, да, немножко становиться заметным. Не то, что, знаете, интересно. У вас как у супергероя.
Друзья, будем злиться, давайте смотрим в зеркало внимательнее, да, изучаем.
Смотрим на лоб, да-да-да. Да, звезда во лбу, как у супергероя, не загорится, то есть это не настолько яркие проявления, просто условно, если вы знаете, что это есть, то вы заметите это. А так на пляже, вот, ну, это такая профессиональная деформация, знаете, когда едешь в метро и ставишь диагноз. Ну вот на пляже у людей очень часто на затылках можно вот такие эти пятнышки тоже обнаружить. Ну так ладно, не будем скатываться во взрослый возраст.
Да.
Вот. Акне новорожденных. Это, по сути, такие небольшие прыщики, располагающиеся на лице, которые могут выглядеть достаточно страшно, как будто у ребенка какое-то инфицирование кожи лица, хотя тоже абсолютно физиологическое состояние, не требующее лечения дополнительного.
Это то же самое, что милиумы еще есть, да, вот такой вот?
Милия это закупорки кисальных железочек, беленькие такие точечки небольшие, как будто, ну вот, очень такое, мне кажется, емкое описание было когда-то в советских учебниках. Рассыпали манную крупу.
Ага.
Вот очень похоже, действительно, такие маленькие беленькие шарики, это над переносицей, межбровье в этой области, нос, вокруг носа, на лбу. Вот такие
маленькие. А что необходимо, что с этим делать? Вот что врачи советуют?
Ничего. Вообще это ничего проходит. Не делать. Кроме физиологического ухода за новорожденным, который, ну вот я при патронаже пишу там, грудное оскаливание первое, второе, ну там по требованию условно, да, второе, утренний туалет новорожденный. Вот это вот основные моменты, которые нужно делать с ребенком, да, его нужно кормить, и за ним нужно ухаживать. Ну вот про этот утренний условно туалет просто наглядно маме нужно показать. Естественно, этим занимаются в роддоме, да, должны заниматься в роддоме, должны маму научить ухаживать за своим младенцем, показать, с какой стороны к нему вообще подойти, как его взять, чтобы мама не боялась своего ребенка, потому что они приходят домой, и они его боятся. Они боятся сломать пальчик, сломать ручку, ножку, все такое нежное, хрупкое, как хрустальная вазочка. А мама не должна его бояться, да? Просто нужно делать все это, отрабатывать, делать уверенно. Угу. Вот кроме этого утреннего туалета, да, по сути, там, умыть лицо, ну... Может быть, с мылом, чтобы чуть-чуть подсушить. Но это, опять-таки, с врачом можно всегда обсудить. Больше ничего. Не надо какими-то там мазями,
при маме еще чем-то, да. То есть это не взрослый человек, который тут борется, да,
мы
значит,
очищаем
с прыщами.
Лицо просто водой. Да. Ну, хотите сейчас, ради бога, есть современное общество, есть термальная вода для новорожденных. Ничего не имею против абсолютно. Можно термальной водой. И увлажняем кожные покровы. Все. Увлажнение, ну, это крема, по сути.
Да. Антон, позвольте сделать шаг назад, потому что слушатели интересуются. Вот Екатерина, в том числе, из Москвы, нам пишет по поводу желтухи. Все-таки еще раз уточнить, если вовремя не вылечить, какие последствия могут быть?
Ну, тоже, слушайте, что значит вовремя не вылечить? Если вовремя не вылечить физиологическое состояние, то оно пройдет. Если это физиологическое состояние переходит в патологическое, то не вылечить его невозможно. Мы увидим при нарастании уровня билирубина и ухудшении желтухи, мы рано или поздно увидим, что ребенок угнетается в своем сознании. То есть он становится более вялый, он постоянно спит, он плохо сосет или не сосет совсем, начинает терять в весе. И одного из этих симптомов большинству родителей более чем достаточно для того, чтобы вызвать врача, а то и скорую помощь. И все. Собственно говоря, поэтому...
Ну, то есть варианта не вылечить как бы нет, да, получается. Поэтому здесь надо просто наблюдать.
Просто не хочется допускать до этих состояний. Вот в чем суть, да? Не хочется допускать до тех самых токсических цифр этого билирубина. Ведь желтуха новорожденных — это очень физиологическая история. У нее различное количество ответвлений. Там та же самая пригнановая желтуха. Есть такое гормоноподобное вещество в грудном женском молоке — пригнан, которое тормозит выведение билирубина. И у малышей на грудном вскармливании зачастую вот эта желтуха, она сохраняется в течение нескольких месяцев. Абсолютно нормальная история, ничего ужасного, но есть и есть. Мы понимаем, что цифры билирубина абсолютно не запредельные, постепенно, очень медленно они снижаются, но грудное вскармливание нам гораздо дороже, чем цвет кожных покровов малыша, тем более, что для него это абсолютно безвредно. Да, поэтому мы просто ничего не делаем и наблюдаем, продолжаем. Вот вам один из вариантов того, как это может пойти, и абсолютно никому не навредив, выйти из рамки нормального при этом.
А вот по поводу потери веса, да, массы тела, интересно.
Есть такая,
да, тоже есть такая тела. Проблема, но это, ну, не проблема, да, то есть это тоже естественный процесс, как это... мы это можем объяснить?
Совершенно справедливо, да. Это тоже такая проблема, которая не проблема. Звучит она примерно таким образом, что ребеночек в первые 10 дней жизни может потерять до 10% массы своего тела. И, естественно, в основном это происходит не в первые 10 дней жизни, а в первые несколько, буквально там 2-3 дня жизни. И зачастую из роддома они выписываются, уже начиная даже прибавлять от своего минимального веса. Ну, допустим, родился ребенок с массой тела 3 килограмма 500 грамм, да, 3500. А через 2 дня мы понимаем, что у него масса 3350, да, потерял он 150 грамм, нормально абсолютно. И выписывается он на следующий день из роддома с массой 3400. Мы говорим, вообще отлично, слушайте, он еще и 50 грамм умудрился набрать, да, хотя имеет право набрать всего там 20 грамм за сутки. Ну, вот, тоже ничего страшного.
Ну, вы знаете,
физиологический убыль массы тела.
Да, у вот здесь такой же вопрос. Если наоборот начинает резко набирать? Или это не такой частый случай?
Резко набирать нас это не пугает.
Это нормально. То есть такого нету, что это тоже было бы каким-то отклонением, допустим, или поводом для тревоги?
Нет, абсолютно. Есть детки. Ну, вот ребенок новорожденный должен набирать 20-30 грамм в сутки. Да? Ну, я стараюсь это маме не озвучивать. Если у меня ребенок не вызывает каких-то опасений, я понимаю, что с кормлением все в порядке, что молоко у мамы есть.
Ну, понятно, а то перекормят. Попробуют, да, по вот, крайней
нет,
мере.
Я стараюсь не озвучивать эту цифру, потому что иначе это перерастает в некую паранойю. Угу. Мама каждый день начинает взвешивать этого младенца и беспокоится, если он, не дай бог, не набрал те самые 30 грамм. А там очень большая погрешность может быть при взвешивании, и условия не соблюдены. Это же там пописал ребенок, не пописал ребенок. Вот вам эти 20-30 грамм. Да, это же все очень условно. Ребенка взвешивать надо не чаще, чем раз в неделю. Это максимально. Вот. Набирает. Вот. Он за первый месяц, по идее, должен набрать 600 грамм от рождения. То есть он родился 3500, в месяц должен быть 400 условно. Да? А есть детки, которые по 1,5 килограмма набирают. Ну, нам что, это на диету посадить?
Ну, нет, конечно.
И не будет никто этим заниматься. Пусть ест сколько угодно. Но он свои 10 килограмм, которые должен весить в год, он спокойно может весить в 6 месяцев. Я не скажу, что это каждый второй ребенок такой, конечно, нет.
Ну, просто бывают крупные малыши, да, которые при этом продолжают много есть.
Я вам больше того скажу. Он свои 10 килограмм в 6 месяцев набрал, при этом в год он будет весить 11. То есть, ну, как бы не настолько больше, чем должен был бы. И при этом еще и по росту может быть большой. А все дело в том, что он просто, когда начинает активно развиваться дальше, встает на четвереньки, начинает ползти, начинает идти, начинает ходить. Он теряет колоссальное количество энергии, и он весь встает. То есть он перестает набирать просто. И вот он там в 6 месяцев 10, в 7 месяцев 10, в 8 месяцев 10, ну и так далее. Ну, условно. Понимаете? И нормально абсолютно.
Вот где-то такой комментарий приходит от слушательницы, что не выписывали с дочкой из роддома, потому что она не набирала весь, ждали, когда она наберет хотя бы 50-70 грамм. Ну, вот такие истории тоже есть. Антон, небольшая пауза у нас с вами впереди. Я прежде напомню телефон прямого эфира для наших звонков. Звоните, задавайте вопросы. +7 495 95 95 91 2. Также можно написать нам в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8 967 66 33 11. Педиатр Антон Равдин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Через несколько минут вернемся.
Большим о маленьких.